Radio Svoboda, Stambul.
Ну а что касается погоды, то синоптики сообщают, что фронт дождя уходит из центральной части европейской территории России на юг и восток. На юге сегодня повсюду дождит, а в Сочи, Нальчике, Астрахани так даже и грозы ожидаются. Ну а вот в центральной части сегодня день ожидается вроде бы сухой. По крайней мере, в Москве так даже вообще солнечный, с незначительной облачностью, но облачность будет усиливаться уже к вечеру, к ночи, ну а завтра опять дождь, обещают синоптики. Тем не менее, сегодня вот могут москвичи наслаждаться сухой погодой, да еще и теплой плюс ко всему, плюс 20-22. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 47%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. В Питере тоже день ожидается сухой, раньше завтрашнего дня там осадков вроде бы не будет. Плюс 16-18, переменная облачность, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 41%, ветер западный 3-6 метров в секунду. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очередной час также полон всяких разных интересных тем и тем политических, таких как иск КПРФ в Верховном суде об отмене результатов выборов, например, тем культурного свойства, таких как открытие Карловарского фестиваля. Естественно, саммит Большой Восьмерки мы тоже вниманием не обойдем. И о туризме будем говорить. Во-первых, о приключениях, а точнее злоключениях российских туристов в Турции. Ну а во-вторых, о туристическом сезоне в Абхазии. С этим, к слову сказать, с этой темой связан вопрос, который мы вам сегодня задаем. Поехали бы вы в отпуск в Абхазию? На пейджер шлите нам свои ответы. 96143, телефон пейджинговой компании в Москве. Ну или смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Сегодня Верховный суд Российской Федерации рассмотрит иск КПРФ об отмене результатов выборов в Государственную Думу 2 декабря минувшего года. Подробности в репортаже Карена Агамирова.
Данный иск, как заверяет Коммунистическая партия Российской Федерации, был составлен на основании тщательного изучения протоколов избирательных комиссий и нарушений избирательного законодательства. За время думской избирательной кампании со стороны КПРФ и ее региональных организаций в различные избиркомы было направлено 186 жалоб, и ни одну из них даже не рассмотрели. Эксперты КПРФ зафиксировали грубейшие перекосы на телевидении. Так, 73% всей информации о политических партиях приходилось на «Единую Россию», причем она носила исключительно позитивный характер. На долю КПРФ выпало лишь 11% информации, половина из которой имела в лучшем случае нейтральный оттенок, а другая половина сугубо отрицательный. КПРФ располагает 217 протоколами из 23 субъектов Российской Федерации, подтверждающими, что 67 тысяч голосов напрямую приписано «Единой России», а в реальности этот показатель следует увеличить в несколько раз. Помимо этого, настаивает КПРФ, партия власти злоупотребляла в период избирательной кампании всеми возможными ресурсами, а наиболее грубо – финансовым и административным. У микрофона «Радио Свобода» член фракции КПРФ Олег Смолин.
Как никогда на этих выборах мы заметили такое новое явление, как страх. И не только уже в селе, но даже и в крупных городах. Напрямую людям говорили, что если они правильно не проголосуют, то их будут увольнять с работы. Людей пугали, что если они не выберут «Единую Россию», например, в Омском регионе, то Омскому региону не дадут денег и масса других позиций. Я не думаю, что иск имеет большие шансы быть удовлетворенным. Но я уверен, что ни одна оппозиционная партия не могла бы себе позволить не пытаться решать этот вопрос судебным путем. Поэтому если СПС и КПРФ подали такие иски, а, например, «Справедливая Россия» и ЛДПР, которые тоже себя считают оппозиционными партиями, не подали, это на самом деле говорит о том, кто оппозиционный, а кто изображает оппозиционность для избирателя. Поэтому не думаю, что будет принято юридически правильное решение, но политическое значение этого процесса для меня неоспоримо. КПРФ намерена идти и дальше. Мы будем пытаться обращаться после Верховного суда, соответственно, международные суды. Но опыт показывает, что демократию соблюдают там, где народ этого хочет. Как на Украине оказались способными выйти, будучи неудовлетворенными результатами выборов на улице, вот там следующие выборы прошли в более свободной обстановке, чем предыдущие.
Наставляет депутат Государственной Думы России от фракции КПРФ Олег Смолин. Сегодня Верховный суд рассмотрит иск КПРФ об отмене результатов выборов в Государственную Думу России 2 декабря минувшего года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Но, как предполагают все, ну или подавляющее большинство обозревателей, никакой иск, естественно, удовлетворен не будет. Все останется на месте, все депутаты на своих местах. Кстати, о депутатах. Теперь же, как можно понять из газет, есть новая порода депутатов. Не так ли? Я обращаюсь с этим вопросом к Надежде Перцевой, которая вновь пришла ко мне в студию. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Олег. Да, действительно, об этом говорят в кулуарах. Но, собственно говоря, речь идет о том, что в субботу отшалевшие от традиционного летнего аврала депутаты Госдумы 5-го созыва провели последнее заседание своей первой сессии. Об этом сегодня пишет «Московский комсомолец». И спикер Грызлов подвел итоги, говоря о 167 принятых законопроектах и поразительно конструктивном сотрудничестве с исполнительной властью. Хотя «Московский комсомолец» замечает, что Госдума не знает, как найти себе щель между Путиным и Медведевым. А вот в думских кулуарах говорили о том, что в результате тщательной селекции за последние годы в России почти удалось вывести новую породу депутатов, которая называется «слепо-глухо-немая». Ну а теперь к другой теме. Сегодня пишут газеты о том, что в России может появиться день заключенного. Новые известия пишут о том, что вчера в Москве состоялся съезд бывших политических заключенных, и цель мероприятия была организовать усилия политзеков для совместной борьбы за права и свободы личности в России. Первоначально место и время проведения съезда устроители не объявляли, опасаясь препятствий со стороны властей. Как в лучших традициях, конспирации скрывали и истинные названия мероприятия. Официально оно значилось в качестве конференции по правам человека. Собравшиеся решили организовать профсоюз политзеков и, по примеру десантников, собираться каждый год в парке Горького в Москве. Эту тему продолжает газета «Коммерсант». В строго законспирированном мероприятии приняли участие преимущественно нацболы, которые договорились защищать друг друга и тех, кому еще предстоит сидеть, а также помогать вышедшим из тюрьмы реабилитироваться. И газета на своих страницах приводит мнение различных экспертов. Так, например, инициатива «Национал большевиков» уже нашла поддержку и в других организациях. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала создание Союза политзаключенных совсем не глупой вещью. Но также есть высказывание лидера молодежи яблока Ильи Яшина и еще одно мнение депутата Госдумы от «Единой России» политолога Сергея Маркова, который убежден, что политзаключенных в классическом понимании этого слова в России нет.
Ну что же, вот таковы некоторые из тем публикаций Центральной Российской Печати. Надежда Перцева еще придет к нам в студию минут через 20-25, так что будет, видимо, еще интереснее. Пока же в Москве 21:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Японии в курортном городе Таяко на острове Хоккайдо открывается саммит «Большой восьмерки». В Мали проходит саммит бедных народов, организованный в противовес саммиту «Большой восьмерки». В суде Сыктывкара сегодня оглашается приговор по делу блогера Саввы Терентьева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 10:07 сегодня в повторе вы сможете услышать программу «Прессинг», нашу традиционную воскресную спортивную программу, в которой мы подводим итоги недели. Но главные темы на сей раз таковы. Очередной этап «Формулы-1». Ну и это самая животрепещущая тема. Ну а естественно есть еще такие постоянные, такая тема как «Олимпийская» в связи с приближением Олимпиады в Пекине. Ну и в общем тоже приближением Олимпиады в Сочи. Тема футбола, конечно, тоже затрагивается. В общем, не пропустите программу «Прессинг» в 10.07 по московскому времени. Ну а пока о новостях спорта и поговорим. Вот о Формуле-1 я сказал, что это тема животрепещущая. Действительно, вчера же в Великобритании на трассе Сильверстоуна прошел 9-й этап чемпионата мира. Победу праздновал гонщик Макларена Льюис Хэмилтон. Вторым стал Ник Хайфельд из команды BMW. Третьим Рубенс Барикелло из команды Honda. Ну а в общем зачете теперь положение совсем запутанное, потому что по 48 очков здесь у Хэмилтона. Хэмилтона и двух пилотов Феррари, Кими Райконена, который вчера был четвертым, и Филиппе Массе. Он в очковую зону не попал, финишировал 13-м. Итак, тут троевластие, ну а в Кубке конструкторов у Феррари есть ощутимое преимущество над BMW. Команда Феррари имеет 96 очков, BMW 82, третьим идет Макларен, у которого 72 очка. Главная же, наверное, тема спортивная, ну, еще в силу необычности этого результата, это, конечно же, уимблдонский теннисный турнир. В финале встретились швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Вот в этом, собственно, факте ничего необычного не было, потому что они уже третий год подряд встречались, но Надаль выиграл, а вот это произошло впервые. То есть Федерер остановился на цифре 5, 5 финалов Уимблдона подряд. Выиграл он, но вот побить рекорд Бьорна Борга не удалось. Только повторить. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. Вот такой счет этого упорнейшего поединка. В пользу Надаля, естественно. Ну и вновь он оказался очень продолжительным. Теперь уже самым продолжительным в истории. Они и в прошлом-то году тоже бились из 5 сетов очень упорно. Ну а сейчас вот это уже очередной был рекорд по продолжительности установлен. Ну и отмечу, что в миксте, в смешанном разряде победили американец Боб Брайан и Саманта Стосур из Австралии. Другой представитель семейства Брайанов, Майк, играл с Катариной Серебонник из Словении. Вот они проиграли. Боб и Саманта победили 7-5, 6-4. Ну а без футбола куда же? Сыграны были вчера 4 матча 12-го тура чемпионата российской премьер-лиги. Терек выиграл у Спартака 3-1. Динамо у ЦСКА 2-0. Зенит разгромил Том 5-1. А Локомотив уступил Амкару 0-1. И в результате теперь у Рубина 26 очков после 12 матчей, у Амкара 22 после 11, 21 очко у Динамо, 20 у Спартака, у Локомотива 19, но, как и у Амкара, у Локомотива одна игра в запасе. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня. А мы от спорта переходим к экономике. О наиболее примечательных событиях расскажет нам Сергей Сининский.
Инфляция в России за первые 6 месяцев 2008 года составила 8,7%. За весь прошлый год потребительские цены выросли в стране в среднем на 11,9%. Государственная Дума России одобрила законопроект, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на нефтяные компании, в частности, необлагаемый налогом на добычу полезных ископаемых минимум цены российской нефти увеличен для них с нынешних 9 до 15 долларов за один баррель. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом полугодии сократилась на 0,4% по сравнению с показателем 6 месяцев прошлого года и составила примерно 242 миллиона тонн. В последний раз сокращение добычи нефти в России отмечалось в 1998 году. Россия отменила с 1 июля таможенные пошлины на экспорт зерна. Они были введены в ноябре прошлого года, а в январе повышены до запретительного уровня, в частности на пшеницу, с 10 до 40% от таможенной стоимости. Эти меры были призваны расширить предложение зерна на внутреннем рынке в условиях резкого его подорожания в мире и роста цен на хлеб в России. Компания Yokohama, третий в Японии производитель автомобильных шин, объявила о планах создания совместного предприятия в России. Как заявил президент компании, новый завод откроется в европейской части страны. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень $145 за один баррель. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны с 4 до 4,25%. В последний раз банк менял ставку в июле прошлого года, когда она была повышена с уровня 3,75. Действующая ставка в США – 2%, в Японии – 0,5%. Дания стала первой страной Европейского Союза, национальная экономика которой оказалась ныне в рецессии, на фоне высоких банковских процентных ставок, которыми сдерживают инфляцию. Рецессия определяется как сокращение объема ВВП страны в течение двух и более кварталов года подряд.
Добавлю к рассказанному Сергеем Синенским, что доллар сегодня стоит 23 рубля 51 копейку, евро 36 рублей 93 копейки, а на международных торгах за евро дают $1.56. А одной из наших главных тем сегодня, естественно, является открытие саммита Большой Восьмерки в Японии. Чего ждет от этого Америка? Мы сейчас узнаем от наших нью-йоркских корреспондентов. Слово Юрию Жигалкину.
За несколько дней до отъезда на саммит Большой Восьмерки на пресс-конференции президент Буш дал понять, что он готов взять на встрече лидеров восьми стран несвойственную ему роль инициатора соглашения об обязательном сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов. Люди в окружении президента говорят, что Джордж Буш крайне серьезно относится к этой миссии, надеясь на то, что спасение планеты от потепления станет частью его политического наследия. Парадоксально, но Джордж Буш, в самом начале своего президентства, возмутивший многих отказом ратифицировать Киотское соглашение, подписанное президентом Клинтоном, к концу своего президентства оказался не только лидером движения за новое соглашение, он в глазах сторонников обрел ореол провидца, предсказавшего тупиковость Киота. В четверг Всемирный фонд защиты природы обнародовал данные, свидетельствующие о том, что ни одна из стран, ратифицировавших протокол, не выполнила его полностью. Большинство ведущих европейских стран, Канада и Япония, потерпели полный провал в борьбе с парниковыми газами, записанном в вердикте экспертов организации. Буш, настаивавший 8 лет назад на нереалистичности резкого сокращения выбросов углекислоты и заявлявший о необходимости участия в этом режиме ведущих развивающихся стран, едет на саммит в Японию с намерением убедить партнеров по переговорам, а также Китай и Индию, в необходимости заключить соглашение о начале сокращения выбросов углекислоты через 20 лет и подготовке перспективных планов на 50 лет вперед. Борьба со всемирным потеплением будет, впрочем, лишь одним из пунктов повестки саммита Большой Восьмерки. О том, что ожидают в Соединенных Штатах от этой встречи, Владимиру Морозову рассказала сотрудница фонда наследия Хелли Дейл.
Во время пресс-конференции на прошлой неделе Джордж Буш сказал, что попытается использовать саммит, чтобы остановить разработку ядерного оружия в Иране. Как вы считаете, удастся ли Бушу заручиться в этом вопросе поддержкой других государств? Во время пребывания на саммите Джордж Буш получит возможность поговорить об иранской ядерной программе с президентом России. Буш попытается поднять эту тему и на совещании. Но по инициативе японских хозяев нынешнего саммита Иран упоминается в повестке дня совещания только в связи с энергетическим кризисом, так как эта страна – один из крупнейших производителей нефти в мире. А вопрос о ядерных амбициях Ирана даже не стоит в повестке дня. Я не думаю, что на форуме этот вопрос будет серьезно обсуждаться. Растущие цены на нефть и продукты питания. Как подойдут к этим проблемам на саммите? Я не знаю, какой подход они выберут. По-моему, надо ограничить деятельность спекулянтов на финансовых рынках, которые взвинчивают цены. Стоимость продуктов питания растет и потому, что правительства прибегают к политике протекционизма. Например, США выплачивают субсидии фермерам, чтобы они выращивали кукурузу, которая идет на изготовление этанола вместо продуктов питания. Европейские страны с помощью тарифов защищают своих производителей от более дешевого экспорта. Страны Африки отреагировали на повышение цен на продукты питания, повысив тарифы. Похоже, что вы довольно скептически относитесь к возможностям совещания стран Большой Восьмерки решить какие-либо важные вопросы. Они ничего не могут решить. Это не то совещание, на котором что-то решается. Большая восьмерка может сделать заявление, обратиться с призывом, но у них нет никакой власти. Это всего лишь неформальное совещание глав нескольких государств, своего рода дискуссионный клуб, от которого и не ждут никаких решений. Полагают, что Россия намерена использовать саммит для улучшения отношений с США и Великобританией. Это реалистические ожидания? Нет, потому что все зависит не от встреч и выступлений, а от того, какую политику Россия станет проводить. Например, для Запада неприемлемо то, что Россия оказывает политическое давление на те страны, которым она продает природный газ. Вот уже который год Запад пытается убедить Россию прекратить поставки Ирану ядерной технологии. Но Россия продолжает продажу, которая ей очень выгодна. Президент на место в Белом доме, сенатор Джон Маккейн, заявлял, что если его изберут президентом, то он станет добиваться исключения России из Большой Восьмерки. Это возможно? Я думаю, России не место в Большой Восьмерке. Но в последнее время советники Маккейна говорят, что он переменил свое мнение. Так что если его изберут президентом, неясно, какую позицию он займет. В свое время Россию пригласили в клуб, потому что развитые демократические страны хотели продемонстрировать свою добрую волю, оказать моральную поддержку тогдашнему президенту Борису Ельцину. И Россия до сих пор находится в составе Большой Восьмерки, потому что люди боятся ее исключить.
Наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне Юрий Жигалкин и Владимир Морозов рассказали нам о том, чего ждут в Америке от саммита Большой Восьмерки, открывающегося сегодня в Японии. Ну, программу, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после сводки новостей. Пока же напомню вам, что в 9 часов начнется программа «Свобода в 9», а ведет ее сегодня Михаил Соленков. И вот он рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега!
Доброе утро, Олег! Ну, мы программу начнем тоже с открытия саммита Большой Восьмерки. Данила Гальперович, мой коллега, подготовил большой сюжет на эту тему. Еще расскажем о том, почему фигура Гитлера из воска вызвала протесты в Германии. Как известно, в первый же день она была обезглавлена одним из посетителей. Ну и городская система сегодня о том, насколько дороже в России, в Москве конкретно, насколько дороже стало учиться в вузах. Вот такие темы сегодня в программе «Свобода в 9».
Ну что же, темы важные и жизненные, как, собственно, всегда практически и бывает. Не пропустите программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Ну а пока мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы», но будет это после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 83-м году жизни скончалась актриса Нона Мордюкова. Она снялась в более чем 60 кинолентах и была награждена орденом за заслуги перед Отечеством за большой вклад в развитие киноискусства. До 4 человек увеличилось число жертв взрыва в абхазском городе Гали. Как сообщил представитель властей непризнанной республики, в больнице скончались военнослужащие погранвойск и местный житель, работавший переводчиком в миссии ООН. Взрыв произошел в воскресенье вечером в городском кафе. Среди погибших начальник службы безопасности Гальского района Джансух Муратия. В городском суде Сыктывкара сегодня оглашается приговор по делу блогера Савы Терентьева. Ему было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Поводом для судебного разбирательства стали негативные комментарии о милиционерах, размещенные Терентьевым в интернете. В Японии, в курортном городе Таяка на острове Хоккайдо открывается саммит Большой Восьмерки. Главные темы – резкий рост мировых цен на продовольствие и нефть, борьба с бедностью в странах Африки и глобальное изменение климата. В кулуарах форума состоится встреча президентов России и США Дмитрия Медведева и Джорджа Буша. В Мали проходит саммит бедных народов, организованный в противовес саммиту Большой Восьмерки. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня в Прагу для подписания соглашения о размещении в Чехии элементов американской системы ПРО. Сообщается, что во время четырехдневной поездки Райс также посетит Болгарию и Грузию. В Таганском суде Москвы сегодня будет оглашен приговор Григорию Гробовому, обвиняемому в крупном мошенничестве. Дело было возбуждено в связи с хищением его фондом средств граждан, которым предлагалось воскресить погибших родственников. В столице Сомали Могадишо убит высокопоставленный сотрудник ООН Осман Али Ахмед, глава программы развития ООН для Сомали, был смертельно ранен неизвестным, когда выходил из мечети.
Ну и несколько слов о погоде. На европейской части территории России день сегодня ожидается сухой. В Москве и в Санкт-Петербурге раньше вторников дождей, по прогнозам синоптиков, не будет. Облачность переменная. В Москве так даже вообще солнечный будет день, плюс 20-22. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге плюс 16-18, 755 миллиметров ртутного столба давление, влажность воздуха 41%, ветер западный 3-6 метров в секунду. Ну что же, тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, это туризм. Туризм, причем берем конкретное направление — Абхазия. Дело в том, что в последние годы туроператоры наблюдали повышенный интерес российских туристов именно к Абхазии, ну, поскольку тут и цены выгодные, и условия хорошие для отдыха. Однако обострение грузино-абхазского конфликта отпугнуло туристов, которые в этом году пока остерегаются ездить в эту республику. Ну и вот о том, как пройдет новый курортный сезон в одном из самых недорогих и красивых мест отдыха на Черноморском побережье, побеседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева со заместителем генерального директора по связям с общественностью Международного молодежного туристического агентства Star Travel Валерией Литвиновой.
Конечно, напряженность и тем более возможность каких-то военных действий, не дай бог, в этом регионе не может не сказаться на его привлекательности для туристов, потому что каждый из нас, когда планирует собственный отдых, да и пребывание где-либо даже с бизнес-целями, конечно же, в том числе и в первую очередь, возможно, заботится о собственной безопасности. В свете этого очень жаль, что как раз сезон, перед высоким сезоном, да, особенно когда большинство россиян в июле и августе собираются провести свой отдых где-нибудь на теплом побережье, на берегу прекрасного моря, ситуация в этом регионе очень обострилась.
Увеличился или уменьшился поток туристов?
В прошлом году мы наблюдали интенсивный рост интереса россиян к этому региону, к этой республике. Потому что действительно и по ценовой политике, и по условиям, и, конечно же, по красотам пейзажа, это один из лучших выборов, которые только могли сделать целый ряд россиян, которые не могут себе позволить дорогостоящий отдых за границей или в Крыму, или на российском побережье Черного моря. Особенно, конечно, это касается недостаточно обеспеченных или слабо социально защищенные слои российского населения, как студенты, люди, работающие на государственных предприятиях иногда и так далее. Вот, а в этом году действительно люди пока опасаются выбирать Абхазию в качестве отдыха и ждут развития ситуации для того, чтобы понять, насколько безопасно будет пребывание в этом регионе в этом году.
Но тем не менее едут.
Да, рассматривают, я бы сказала. И уточняют необходимые условия, по которым можно поехать, и рассматривать ценовую политику, и билеты, и ЖД, и авиабилеты рассматривать.
Но по сравнению с другими районами Черноморского побережья, устраивает ли отдых в Абхазии, выгоден ли он финансово в сравнении?
Да, он, безусловно, является одним из наиболее выгодных финансовых вариантов по сравнению со многими другими точками Черноморского побережья.
А предпочтение каким абхазским городам отдают россияне, когда едут в эту республику?
Особенно популярна местность между Сухуми и Адлером. Там достаточно красивое побережье и близко к российской границе, и в то же время и цены уже не такие, как в Сочи, допустим. Конечно, предпочтение отдают по этому отдыху либо молодые туристы, либо категория населения, которая еще помнит абхазское побережье по временам Советского Союза. То есть просто знакомы с местностью, это было одной из любимых, возможно, точек отдыха для них тогда, до распада Советского Союза. И сегодня, когда, точнее, в прошлом прошлом году, когда ситуация в регионе более-менее была стабильна, то мы наблюдали именно повышенный интерес со стороны именно этих двух категорий, потому что молодежь, она всегда более рисковая, всегда готова пренебречь какими-то рисками и нюансами, и вкупе с достаточно благоприятной ценовой политикой этот регион был для нее интересен. Ну и, конечно, те люди, которые возвращались в этот регион, помня его 10-летней, 20-летней давности.
Вот так рассказала в интервью нашему корреспонденту Ольге Вахоничевой Валерия Литвинова, заместитель генерального директора по связям с общественностью Международного молодежного туристического агентства Star Travel, о перспективах отдыха российских туристов в Абхазии в нынешнем году. Поехали бы вы в отпуск в Абхазию? Вот такой мы вам задаем сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Улан-Удэ.
Скорее всего, нет. Там сейчас неспокойная политическая обстановка. Никогда не знаешь, чем она закончится, насколько это будет чревато, скажем, для меня, для моей семьи. А несмотря на то, что там красивые места, я знаю, вот как бы вот эта вот нестабильность, лучше место поспокойнее выбрать.
С удовольствием люблю там, где стреляют. Но это экстрим какой-то. Да, вообще говорят, что там дешевле. Там вкусные абхазские мандарины.
Нет, не поехала бы. Только потому, что беспокойно там. Лучше я в тиши, в спокойствии.
Если была возможность такая, я с удовольствием поехал в Абхазию. Я в таких местах был, я знаю, где как. И это меня не пугает. Для туристов это, по-моему, не так уж страшно.
Нет, не поехала бы. События, связанные с теми местами, меня не очень привлекают.
Задураченным не надо по белому свету ходить. Люди же задураченные ходят. Абхазия, это не Абхазия.
Если ты сам по себе не несешь зла, никому, нигде, никогда. Ну почему хоть куда-то езжай? А к политике надо так относиться, она же надуманная.
Ну, угроза есть какая-то, ну, для чего туда ездить, для чего рисковать?
Я считаю, что не всегда можно доверять средствам массовой информации.
Ну, мы просто даже не знаем ничего про Абхазию, можно с этого начать, я лично.
Ну, а зачем нужен мне там, если там сейчас конфликт какой-то? Ну, конечно, побоялась бы. Я вообще в Кисловодске живу, там, в общем-то, недалеко. Ну, это все достоверно, то, что говорят, то, что вот и по телевизору говорят, это все действительно на самом деле так оно и есть. Если бы не было конфликта, конечно, бы поехал туда. Там очень замечательное место.
А я уже старый, не могу уже далеко.
Нужно быть осторожным в жизни. Если знаешь, ситуация не очень мирная, то лучше не рисковать семьей, близкими людьми.
Конечно, я нынче собираюсь, первый раз поедем. Ну, Нальчик это где? Ну, я вот самих абхазов знаю, они неплохие люди, такие же, как и все мы. Ну, как сказать, пугает, конечно, но не настолько, чтобы мы для них представляли такого как бы опасность, как туристы.
На каникулах, на Байкале.
В Абхазию именно нет, а на Черное море, допустим, хотелось бы съездить.
Конечно, поехал. Она напряженная на границе, по всей видимости. Но что касается Гагар, то там вполне можно отдохнуть. Я бывал в Абхазии и считаю, что это самое лучшее место на Кавказском побережье.
Я просто никуда не хочу ехать.
Конечно, поехал бы. Чё, а что, кто там будет трогать-то? С Россией этот отношение Абхазии хорошее, а грузины как-то там, ну, не знаю. Опасности там нету.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, поехали бы вы в отпуск в Абхазию.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем его новостями медицины. Слушаем Ольгу Беклемищеву.
Датские медики не могут установить причину крупнейшей за последние 15 лет вспышки сальмонеллеза. По информации Датского центра профилактики и контроля за инфекционными заболеваниями, на сегодняшний день в стране подтверждено 330 случаев заболевания, а реальное число заболевших может превышать 4000 человек. К настоящему моменту были госпитализированы около четверти пациентов с подтвержденным диагнозом сальмонеллез. Случаев смерти зарегистрировано не было, сообщил представитель Минздрава Дании Кари Мулбек. По его словам, первые пациенты с сальмонеллезом начали обращаться к врачам еще в начале февраля. Однако за последние 6 недель их количество резко возросло. Сейчас медики ежедневно подтверждают около 30 новых случаев инфекции. Для того, чтобы установить источник инфекции, специалисты посещают заболевших людей на дому, проверяя содержимое их холодильников. Кроме того, они получили официальный доступ к истории расчетов по банковским картам пациентов и в настоящее время анализируют купленные ими продукты питания, отметил чиновник. Американским ученым удалось сделать мышей нечувствительными к вирусу иммунодефицита человека путем выключения гена, с помощью которого вирус инфицирует лимфоциты, сообщает New Scientist. Исследователи из калифорнийской биотехнологической компании Sangana Bioscience заблокировали ген, кодирующий белок CC3 ТИМ-5, который находится на поверхности Т-лимфоцитов и к которому прикрепляется вирус иммунодефицита человека для проникновения в клетку. Нуклеазой были обработаны человеческие лимфоциты, которые затем ввели мышам. В контрольной группе мышей ввели неизмененные лимфоциты. Затем обе группы мышей были заражены вирусом СПИДа. По словам представителей Сангана Биосайенс Филиппа Грегори, через 6 недель все мыши из экспериментальной группы приобрели устойчивость к вирусу СПИДа. По сравнению с контрольной группой, у них наблюдалось 10-кратное подавление вируса, а циркулирующих Т-лимфоцитов стало в 5 раз больше. Получив такие обнадеживающие результаты, ученые планируют уже в этом году начать испытание методики на людях. Одно лишь вдыхание запаха кофе помогает мозгу справиться с последствиями бессонницы, утверждают ученые. Исследователи из Южной Кореи, Германии и Японии в экспериментах на крысах показали, что у крыс, лишенных сна, но вдыхавших запах кофе, иначе работают 17 генов. В частности, запах кофе способствовал выделению белков, обладающих антиоксидантными свойствами и защищающими нервные клетки от повреждений, вызванных стрессом. Это исследование – первый шаг в изучении воздействия запаха кофейных зерен на вызванный нехваткой сна стресс, говорит один из авторов исследования Хан Сок Со из Сеульского национального университета. Возможно, кофе следует не пить, а нюхать. Первооткрыватель структуры ДНК, лауреат Нобелевской премии, 80-летний Джеймс Уотсон, получил в четверг звание почетного доктора Московского государственного университета имени Ломоносова. В ходе визита в Москву Уотсон намерен прочесть в МГУ лекцию о генетических факторах развития психических заболеваний, в частности шизофрении и аутизма, основанную на данных последних исследований лаборатории Колд-Спринг-Харбор. Ученый также выступит с лекцией в Институте молекулярной биологии РАН и запишет телевизионное интервью с Сергеем Капицей.
Ольга Беклемищева познакомила нас с новостями медицины.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а мы сейчас вернемся к разговору о российских туристах, на сей раз в Турции, ведь на протяжении всей минувшей недели тема вот злоключений российских туристов в Турции оставалась одной из главных. Я напомню просто, что многие пострадали из-за банкротства туристической фирмы турецкой и не смогли получить уже оплаченных услуг, ну, в виде отдыха своего на турецких курортах. Вот теперь они возвращаются в Россию, не солоно хлебавши. Ну, впрочем, все подробности у нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
В минувшую пятницу было объявлено о банкротстве турецкого туроператора «Васка», у которого в России действует дочерняя фирма «Детур». В результате в Анталии сотни российских туристов оказались в сложном положении. Для решения проблем россиян создана чрезвычайная рабочая группа. Айше Арман, редактор туристического интернет-сайта.
О
банкротстве турецко-австрийской фирмы «Васка», материнской компании российского туроператора «Детур», объявлено официально. Компания полностью устранилась, отозвала своих сотрудников из России. Прекратив свою деятельность, фирма не расплатилась с долгами перед клиентами. На сегодняшний день долги компании составляют более 15 миллионов евро. Первые жалобы отдыхающих россиян поступили 26 июня. Тогда администрация одного из отелей в Алании отказалась разместить прибывших из Екатеринбурга туристов и попросила освободить номера тех россиян, которые уже находились на отдыхе по путевкам Детур. В последующие дни подобные инциденты произошли в Анталии Кемери-Седе. Из-за банкротства туроператора хозяева отелей отказывались заселять россиян в номера, требовали повторной оплаты за проживание у сотен туристов и давали крышу над головой только при оплате наличными на месте. Президент Федерации отелей Турции Ахмет Барут заявил. Прогоревшая фирма принимала в Турции еженедельно не менее 1500 туристов из России. Уже проданы путевки на июль, август, сентябрь. По нашим предположениям, пострадало более 1000 россиян. Однако банкротство компании авиакомпании затронула не только россиян, но и туристов из Австрии, Германии, Венгрии и Словении. Ростуризм обещает материальное возмещение всем пострадавшим в результате банкротства турецкой компании. Для возмещения потерь турист должен получить документальное подтверждение о невыполнении туроператором своих обязательств. Тем временем туристов, купивших путевки обанкротившейся компании, призывают не прилетать в Турцию. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве без четверти 9. Напомню, новости часа.
Радио Свобода. Новости.
До 4 человек увеличилось число жертв взрыва в абхазском городе Гали. В Москве на 83-м году жизни скончалась актриса Нонна Мордюкова. В суде Сыктывкара сегодня оглашается приговор по делу блогера Савы Терентьева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Итак, вновь ко мне в студии присоединилась Надежда Перцева, благодаря которой мы узнаем, что интересного пишут сегодня российские газеты. Надежда, я вот тут сижу, два раза в час говорю слушателям о прогнозах синоптиков, они, как всегда, неутешительны, все про дождь тут что-то рассказываю. Ну а что пишут на этот счет газеты? Где лето российское?
Ну, собственно говоря, и даже не чего-то, а ливни и дожди, судя по прогнозам, ожидают нас на протяжении всего, скажем так, остатка уже лета, как не горестно это констатировать. Об этом пишут, о погоде пишут сегодня многие газеты. В частности, например, «Известия» задаются вопросом, когда же наконец все это закончится. И констатирует, ливень, начавшийся в столице в ночь с субботы на воскресенье, за выходные обрушил на город чуть ли не месячную норму осадков. Не обошлось и без потопов. В некоторых районах города вода заливала салоны автомашин. Но главное испытание еще впереди. Дожди будут заливать столицу всю неделю, прогнозируют «Известия». К этим же прогнозам присоединяется и «Комсомольская правда». Дождливая погода, по предварительному прогнозу, сохранится и в августе. Впору уже сейчас запасаться резиновыми сапогами и непромокаемыми плащами, а солнце придется ловить на южных курортах. Правда, Росгидромет прогнозирует, что в середине июня все же погода немного улучшится. Но и это еще не все. По данным ГИБДД, из-за плохой видимости на дорогах количество ДТП увеличилось почти вдвое. Не соблюдая дистанцию, машины часто сталкивались даже во дворах. Столичная система водостока не всегда успешно справлялась с потоками дождевой воды. Но, как утверждают специалисты, ливни все же не привели к полной остановке транспорта. Вот такие какие-то, да, позитивные есть выводы из такой неутешительной истории. ДТП пишет сегодня на своих страницах газета «Новые известия». Ну, а среди других тем, столицу не только захлестнула волна ливни, но и фальсифицированных и контрабандных продуктов. И заместитель руководителя столичного департамента потребительского рынка и услуг Анатолий Кочетков, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, заявил, что более 40% продуктов питания, продаваемых в Москве, являются фальсифицированными и контрабандными. Для исправления ситуации на рынке он предложил ряд административных мер, а вот какие, читайте, опять же, сегодняшний номер «Новых известий».
Да, это новость-то менее приятная, чем капризы погоды. Тут с погодой ты ничего не сделаешь, тем более говорят, что у природы нет плохой погоды, да? А продукты, видимо, плохие есть. Ладно, спасибо Надежде Перцевой, которая знакомила нас с наиболее интересными публикациями Центральной Российской Печати. Ну а мы в заключение отправляемся в чешский город Карловы Вары, где сегодня открывается ежегодный международный кинофестиваль. В его разных программах в этом сезоне сразу несколько кинолент российских режиссеров. Одна из главных тем творческой дискуссии – 40-летие Пражской весны и агрессии стран организации Варшавского договора против Чехословакии. Из Карловых Вар, рассказывает наш корреспондент Нелли Павласкова.
Карловарский кинофестиваль никогда не стремился ежегодно придумывать новую художественную концепцию. Он скорее отличался некоторым традиционализмом в своей структуре. Уже несколько фильмов, победивших на этом фестивале, стали впоследствии обладателями «Оскара», а их создатели – известными кинематографистами. На фестивале стала традицией презентация отдельных национальных кинематографий. В этом году это голландское кино. И ретроспективные блоки мастеров мирового кино. На нынешнем фестивале представлено творчество мексиканского режиссера Артура Рипштейна, в прошлом ассистента великого Бюнюэля, и творчество британского режиссера Николаса Роэга. Но главной темой нынешнего фестиваля стало 40-летие политического процесса, получившего название «Пражской весны 1968 года», политической оттепели, задавленной войсками Варшавского договора, говорит директор, художественный руководитель фестиваля Эва Зауралова.
68-й год был знаменательным не только для тогдашней Чехословакии. По всей Европе пронеслись тогда политические бури, хотя и под другими девизами, чем у нас. Тем не менее, после советской оккупации Чехословакии многие тогдашние западные леваки пересмотрели свои взгляды. 40 лет назад в Европе все бурлило, и наш фестиваль не мог не вернуться к этим незабываемым дням. В чехословацкой кинематографии конец 60-х годов был чрезвычайно плодотворным периодом. Это была вершина новой волны, представленной такими именами, как Милош Форман, Иван Пассер, Вера Хитилова, Ирже Менцель, Ян Немец, Павел Юрачек и другие. В связи с этой годовщиной будут награждены «Хрустальным глобусом» за вклад в мировое киноискусство три представителя этой новой кинематографической волны в Чехословакии – Юрай Якубиска, Душан Ганак и Иван Пассер. Якубиска и Ганак – Словакия, но тогда ведь мы были единым государством. Третий награжденный Иван Пассер – чех, ныне американский гражданин. Он эмигрировал в США сразу после советской оккупации в 68-м. Иван Пассер – председатель главного международного жюри нынешнего фестиваля. Всем этим троим режиссерам в этом году исполняется 70 лет, и 68-й год был в их жизни и творчестве переломным. У всех троих на этом фестивале ретроспективный показ их фильмов.
Но у Юрая Якубиска в середине фестиваля будет и премьера его нового фильма, самого дорогого во всей истории чешского и чехословацкого кино.
Да, Юрай Якубиска покажет вне конкурсной программы свой новый фильм с международными кинозвездами «Батори». Это историческая фреска, реабилитирующая одну из самых загадочных фигур европейского средневековья – графиню Батори, получившую прозвище «Кровавая пани», потому что она, чтобы сохранить вечную молодость, якобы купалась в крови убитых ею девушек. Но вернусь еще раз к 68-му году. О нем напомнят новые документальные чешский фильм. Первая его часть называется «Надежда», о том, как возникла пражская весна. Вторая часть – «Предательство», о том, как она была насильственно задушена. Третью часть фильма «Нормализация» мы на фестивале не показываем.
На сей раз на фестивале представлено 56 международных и мировых премьер. И среди них есть и российские фильмы.
Да, среди мировых и международных премьер будет и российский конкурсный фильм «Пленный». Его тема весьма подобна теме Сергея Бодрова «Кавказский пленник». И на сей раз основная драма разыгрывается в горах Кавказа. Но главное внимание в нем уделяется тому, как война ломает характер человека и вообще, каким образом она сказывается на его судьбе. Этот фильм снял режиссер Алексей Учитель, который уже однажды с фильмом о Бунине был участником конкурса нашего фестиваля. Мы видели много других российских фильмов, авторы и продюсеры которых хотели участвовать в нашем конкурсе. Но этот фильм нам понравился больше всего.
В этом году почти в каждой секции будут участвовать российские фильмы.
Я сам видела Лони в Бенатках.
Да, это так. В прошлом году я видела в Венеции фильм Алексея Балабанова «Груз-200» и была в шоке. Такое он произвел на меня впечатление. Разумом невозможно понять его героя, явного психопата. Тем не менее, фильм отражает маразм до горбачевского советского общества. Этот фильм пойдет в престижные информационные секции «Горизонты». Там обычно идут фильмы, получившие призы на других фестивалях. Фильм Анны Меликян «Русалка» был отмечен на американском фестивале Sundance. Он был показан и в Берлине. У нас он пойдет в секции «Независимые». В секции «На восток от Запада» мы показываем фильмы еще одного российского режиссера. Это фильм «Яр» Марины Разбежкиной, международная премьера. Это экранизация малоизвестной ранней прозы Сергея Есенина. В секции «На восток от запада» будет показан еще один российский фильм «Кремень». Его автор – дебютант Сергей Мезгирев.
Раньше случалось, что почти вся конкурсная программа была монотематичной. Один год это была тема детства, взаимоотношения с родителями. На другом из фестивалей аккумулировалась тема мусульманских иммигрантов в странах Европы и в Канаде. В этом году какая тенденция?
В
конкурсной программе очень разнообразные темы. Есть даже детективные ленты, как, например, датский фильм «Жестоко счастливые» и венгерский фильм «Розыск». Мы, как страна-хозяйка, воспользовались своим правом показать в конкурсе два фильма. Первый – это психологическая драма режиссера Михаэлы Павлатовой «Дети ночи». И второй фильм режиссера Петра Зеленки «Карамазовы». В нем режиссер воспроизводит фрагменты из инсценировки «Братьев Карамазовых», в свое время созданной на пражской сцене кинорежиссером Эвальдом Шормом, тоже представителем чешской «Новой волны». Я сказала бы, что общий знаменатель конкурсных фильмов этого года – это взаимоотношения людей, их неспособность к коммуникации, общению. Часто действия фильмов происходят в рамках семьи, и даже члены одной семьи не умеют договориться и определиться в вопросе, что ожидают друг от друга и вообще от жизни. На этот раз, в отличие от нескольких предыдущих лет, я не вижу какой-то объединяющей тенденции.
С директором и художественным руководителем Международного карловарского фестиваля Эвой Заараловой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Нелли Павласкова. Ну что же, мы сегодня задавали вам вопрос, поехали бы в отпуск в Абхазию, хотя, надо сказать, что не очень много ответов мы получили на этот вопрос. Может быть, потому что, ну, когда вот про отпуск речь идет, про все предполагается, что люди работающие будут на него отвечать, а... И, может быть, не досуг сейчас, они либо на работе, либо собираются на работу. В общем, отвечают в основном пенсионеры, а тут, к сожалению, прежде всего они говорят о своем материальном положении тяжелом. И вот говорят, что негде и Николай Борода, и Никита Темный говорят, что вот в частности, что нету просто-напросто денег на это. Ну вот Ваня Жуков из Краснодарского края пишет, можно ехать на всякий случай, захватив бронежилеты для своей семьи. Ну, короче говоря, большинство, в общем, сходятся с тем, на том, что не следует туда ехать. Ну да ладно, в общем, невелика была активность на сей раз наших слушателей. В любом случае, утренний выпуск информационной программы завершен. Мне, Олегу Винокурову, ведущему этой программы, а также продюсеру Дмитрию Налитову, осталось лишь поблагодарить вас за внимание, попрощаться до следующих встреч на волнах Радио Свобода, ну, естественно, пожелать всего наилучшего и призвать никогда не уходить с нашей волны.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».